Третья пуля снесла ему верхушку головы. Харпер невольно представила волну, разбивающуюся о скалу. Череп раскрылся, выбросив в ночь красную пену, волосы, осколки кости и брызги мозга. И он все равно продолжал бежать. Шаг, второй. А когда упал на колени, к нему уже подбегала, протянув руки, Алли. Бен передал ей Ника почти деликатно, с неторопливой заботой, как будто потерять полчерепа для него — пустяк. Перед тем, как Бен рухнул ничком, Харпер успела бросить последний взгляд на его лицо. Ей показалось, что Бен улыбается. «Бегите!» — крикнула Кэрол. «Бегите к церкви! Все бегите!» Она снова стояла на каменной скамье, подняв руки, подсвеченные сзади фарами. Пули со звоном лупили по торчащим вокруг камням. В какой-то момент Харпер показалось, что пола халата Кэрол колыхнулась, словно что-то попало в нее. Но ни единая пуля не тронула Кэрол. Дым поднимался от почерневшего камня под ее ногами. Кэрол была похожа на иллюстрацию из Ветхого Завета. Безумный пророк в полуночном одиночестве молит Бога послать искупительную жестокую кару. Обитатели лагеря Уиндом уже бежали. Они табуном неслись к ступеням, все 170, толкаясь и крича. На Эмили Уотерман, так и не поднявшуюся с земли, наступили полдюжины человек. Последней была Шейла Дакворт, бывшая ассистентка стоматолога. Она поставила ногу на затылок Эмили, вдавив ее лицом в грязь. И 11-летняя девочка задохнулась. Шею ей сломали еще раньше, и она не могла поднять лицо, чтобы сделать вдох. Харпер огляделась, ища Рене, и увидела ее у дальнего угла церкви. Гилберт тащил Рене за собой. Они направлялись не в церковь, а за угол. Рене смотрела мокрыми, испуганными глазами, так, словно хотела остаться, но Гил тянул ее за собой, и Харпер подумала: «Беги, просто беги», и словно глотнула чистого воздуха, увидев, что Рене скрылась из вида. С Джоном добраться туда было слишком сложно. Он еле стоял на ногах. Но Рене и Гил сумели. Они сбежали вниз по холму и исчезли за деревьями. Может, они даже найдут каяк. Доплывут до Дона Льюистона, если он еще недалеко, если еще наблюдает с воды. Пусть у них получится. И пусть они не оглядываются. Майкл выбрался из-под жертвенника и взял Кэрол за руки. Она даже не заметила. Она продолжала криками подгонять паству и вырвала запястье из пальцев Майкла. Тогда он обхватил ее за талию и приподнял с камня. Повернулся и побежал, как только что бежал Бен с Ником на плече. Майкл стремился к церкви. Большинство обитателей лагеря уже проскочили в красные двери. «Давайте», — сказал пожарный. «Церковь». Его колени согнулись, и Харпер поддержала его. «Нет», — возразила Харпер, — «это ловушка». «Это укрытие, идем». Все внутри напряглось, как будто тело стянуло стальным обручем. Живот так прихватило, что стало трудно дышать. И Харпер подумала, уж не началось ли, не вызвал ли стресс роды на месяц раньше срока. Отринув эти мысли, она потихоньку двинулась к церкви. Пожарный поднимал ноги, изображая, что идет. Но, по сути, Харпер несла его. Рядом с ними оказались Алли с Ником в руках. Кровь текла с ее подбородка, но губы расплылись в дикой улыбке. Они поднялись по ступенькам вместе. Алли с Ником и Харпер с пожарным. За ними Майкл тащил Кэрол. Едва они достигли верхней площадки, ступеньки начали взрываться. Пули грызли лестницу, наполняя ночь с запахом свежих опилок. Тут «Шевроле Интимидатор» с пылающим клеймом WKLL на пассажирской дверце съехал с дороги, спустился, гудя с холма, объехал круг из камней. «Шевроле» затормозил у южной стороны церкви на узкой полосе открытой земли между зданием и лесом. Из открытого кузова застрочил какой-то пулемет. Харпер не знала, какой, но глухие пластиковые звуки не были похожи на выстрелы бушмейстера. Остальные два пикапа шумно проехали по открытому участку к северной стороне церкви. Фрейтлайнер остался на вершине холма с работающим мотором, словно Джейкоб выжидал и прикидывал, где он будет полезнее. Гейл Нейборс стояла у одной створки больших красных дверей. Тонкий эльфийского вида мальчик, похожий на юного Дэвида Боуи, у другой. Они уже закрывали двери, когда Харпер и пожарный ввалились внутрь, в дым, стоны, крики и ужас. Двери с грохотом захлопнулись, чтобы больше не открыться никогда. Глава 8. Майкл, чуть пригнувшись, осторожно, с почтением, опустил Кэрол на ноги в тени притвора. «Вы ранены?» — хрипло воскликнул Майкл. «Бога ради, пожалуйста, пожалуйста, скажите, что вы не ранены, иначе я не знаю, как мне жить». Кэрол косила глазами, как испуганная лошадь. Она, похоже, не узнавала Майкла. «Нет, не ранена. Свет. Наверняка это свет». Он отводил пули в сторону. «Это как силовое поле любви. Оно защитило и тебя». Харпер прочистила горло и легонько локтем отодвинула Кэрол с дороги. В левом кулаке она сжимала белый камень, чуть покрупнее мяча для гольфа. Камень, который Джейми Клоуз впихнула в рот Харпер 15 невероятных минут назад. Теперь камень дымился, постепенно разогреваясь в покрытой драконьей чешуе ладони. Харпер ударила им Майкла Линквиста Джуниора в челюсть, выбив два зуба. «Не-а», — сказала Харпер. «Нет у него силового поля». Майкл согнулся пополам, и Харпер впечатала колено в его разбитое лицо. И тут же ударила по плечу горячим камнем. Брызнули искры. Плечо выскочило из сустава с таким звуком, будто кто-то вытащил пробку из бутылки. Харпер не могла заставить себя остановиться. Она была сама не своя. Ее рука действовала по собственной воле, и рука желала убить Майкла. Но для этого пришлось бы встать на колени, а из-за частых схваток это представлялось затруднительным. И потом пожарный все еще держал ее за пояс, и хоть силы тащить Харпер у него не было, он хотя бы пытался. «Погодите», — сказала Харпер, — «я в порядке. Больше не буду». Она честно сама верила, что не будет, но стоило пожарному отпустить ее, как она саданула ботинком Майклу по шее. «Он был таким милым стариком», — сказала Харпер, пока пожарный оттаскивал ее на безопасное расстояние. «Ты должен сдохнуть со стыда!» Кэрол смотрела непонимающим, удивленным взглядом. Одна сторона лица порозовела и опухла, ухо было ободрано. Упавшая рука Бога оставила на ее щеке настоящий солнечный ожог. «Ну что?» — обратилась к ней Харпер. «Похоже, твое силовое поле отключалось, когда Микки хотелось залезть пальчиком в твою киску». Кэрол съежилась, как от удара. Левая щека начала приобретать тот же цвет, что и обожженная половина лица. «Можете убить меня, если хотите», — сказала Кэрол. «Вы просто отправите меня в объятия моего отца. Он ждет меня в свете. Все, кого мы потеряли, ожидают в свете. В любом случае, теперь это наш единственный выход». «Я не собираюсь вас убивать», — сказала Харпер. «И никогда не собиралась. Да мне и незачем. Люди за стенами позаботятся об этом вместо меня. Мы в западне, а у них уйма оружия. У нас осталось минут 5 или 10. И за это время подумайте вот о чем. Майкл убил вашего отца. Ради вас. Чтобы спасти вас и себя. Отец собирался сослать вас за то, что вы сделали с Гарольдом Кроссом. А Микки разбил ему голову, чтобы он никому не рассказал, как вы подставили и застрелили Гарольда. Отправив Гарольда в могилу, вы закопали вместе с ним в грязь из собственного отца. Одно потянуло за собой другое. Вступайте в свет с этим». Харпер говорила все тише, и последние слова произнесла хриплым шепотом. В конце концов, она никогда не умела быть жестокой с людьми, даже с теми, кто заслужил такое обращение. Харпер неприятно было смотреть на бледное, потерянное лицо испуганной Кэрол. Под глазами легли темные круги, кожа под розовыми ожогами посерела. Наконец-то Кэрол стала похожа на взрослую женщину, выжатую, утомленную, не слишком привлекательную женщину, потрепанную жизнью. Она озадаченно взглянула на Алли, держащую на руках Ника. —